Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Вечерняя передача для тех, кто готов начать жить лучше.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программы «Вместе с психологом». Сегодня в студии пока я веду, значит, представитель Межрегиональной ассоциации психологов-практиков Дамиан Синайский, и мне помогает очаровательная Евгения, звукорежиссер в студии. Я надеюсь, у нас будет сегодня слаженный эфир и очень интересная тема. Она очень сложная тема, очень актуальная тема. Сегодня мы хотели поговорить с вами по поводу супружеских конфликтов. Это очень актуальная тема, содержательная. Я надеюсь на отклики наших постоянных слушателей, на отклики новых слушателей. Давайте вместе попробуем найти причины ссор, конфликтов между супругами и найти выходы, условия, как можно все-таки сохранить отношения в любви, в уважении, в отзывчивости, в признании друг друга и сохранить семью и достойно как бы воспитывать детей. Но мы понимаем, что ссоры бывают разные, так же, как и семьи. Семьи бывают полные, неполные, благополучные, неблагополучные. В одних семьях обстановка спокойна, доброжелательна, в других семьях жизнь превращается в поток непрерывных ссор. Ссоры даже становятся частью жизни семьи. То есть люди изматывают ссорами друг друга, живут этими ссорами, страдают, болеют от этих ссор. Тем не менее, ссоры повторяются день за днем. Складывается впечатление, что ссоры становятся чуть ли нежелательным явлением для каждого из участников, супругов. Что в скандалах, примирениях супруги находят своеобразное удовольствие. То есть, как бы, своеобразный способ компенсации эмоциональной пустоты в своей жизни. Может быть, даже какие-то психологические выгоды. Но супруг, значение слова «супруг», оно старославянское означало «соединить», сопряженное в одной упряжи, упряжке. То есть, если вот эту упряжку, которую за собой несут, ведут, значит, двое супругов, если там много радости, счастья, в том числе и несчастья, то если они вместе выступают, то, конечно, эта ноша им покажется очень тяжелой. Если же каждый за себя, то, конечно, ноша будет очень такой сложной и тяжелой. Ну, как не обойтись без Пушкина, как всегда, сердечный друг, желанный друг, приди, приди, я твой супруг. Вот как стать таким полноценным супругом, тоже один из граней наших сегодня обсуждения. Можно сказать, что те супруги, которые спорят, что так называемая психологическая несовместимость, такое вот корректное слово, немножко лицемерное, немножко корректное, на основании чего часто вот супругов разводят. Но мне кажется, за этим утверждением, так называемой психологической несовместимости, часто скрывается просто нежелание понять другого человека, отсутствие навыков, воспитания такого понимания. А навыки эти требуют действительно особенных умственных способностей, душевных затрат, умение взглянуть на себя со стороны. Получается так, что действительно конфликты супружеские – это как бы конфликт самооценок. Участники ссоры стремятся поддержать свое самомнение и свою собственную репутацию за счет снижения самомнения и репутации противника. Ну и, как правило, переход на личности, личные обвинения. То есть ссора может в любой момент возникнуть. И получается так, что в семье не два супруга, не муж и жена, а как бы две персоны с обостренным чувством собственного достоинства, с преувеличенным самомнением, болезненным самолюбием. То есть как бы часто бывает, что как бы каждому всякому пустяку супруги придают какой-то особый смысл, ищут повод для личной обиды, демонстрируют уязвленное самолюбие. Бывают даже какие-то ролевые конфликты, да, допустим, если муж превращается в какого-то там народного контролера, который следит за супругой, чтобы та не подхалтуривала, а жена, начальник, станет вызывать на ковер мужа подчиненного, значит, устраивать ему летучки, взбучки, то есть вот, чтобы мало добычи приносит семью, мало зарплаты, денег. О чем мы можем здесь говорить? Как правило, есть такой сценарий, который очень укоренен и является механизмом большинства семейных ссор, так называемое, значит, «назад в прошлое». То есть его суть в следующем. Один из участников конфликта будущего делает агрессивный выпад в адрес своей супруги или супруга, Значит, его можно назвать агрессором, действительно. И он начинает маскировать от другого, в том числе от самого себя, между прочим, свою ответственность за начало ссоры тем, что тут же разворачивает перед партнером картину таких его поступков в прошлом, которые позволяют расценить враждебный выпад сегодня как ответную, вынужденную, закономерную реакцию на то, что было в прошлом. Соответственно, его партнер тоже начинает припоминать какие-то некрасивые поступки. И слово за слово, вот такие ссоры, они действительно преддверие серьезных конфликтов. Как ссора может заканчиваться? Один из участников признает себя виновным. Значит, другая ситуация, когда виновным признается другой партнер. Но, возможен и третий вариант, когда мы оба виновны. То есть вот мы ссоримся, значит, мы неправы. Вот такую формулу. Есть даже такая притча, когда в одной семье супруг с супругой постоянно спорили, ругались по любому поводу. А соседи, ровесники, были очень такие доброжелательные. И как-то жена говорит: слушай, вот мы все время ругаемся, а вот почему соседи-то наши так? Сходи, посмотри, подгляди, что называется. Муж сходил, посмотрел в окошко, значит, и такую картину наблюдает. Жена убирается в комнате и дорогую вазу поставила на край стола. В это время заходит муж и случайно как бы опрокидывает эту вазу. В это тут же подходит жена и говорит: прости меня, говорит, я вот сам виновата, я поставила вазу на совсем краешек стола. А муж ей в ответ говорит: нет, это ты меня прости, я не заметил, и вот расколотил нашу любимую вазу. Так озадаченно муж вернулся домой, жена спрашивала. Он говорит: да я, говорит, тоже понять, говорит, не могу. В нашей семье мы, говорит, все правы все время, а в этой семье, говорит, они все виноваты, но они как-то дружат, а мы вот с тобой, говорит, ругаемся. То есть вот этот вот подход, механизм, что мы оба виноваты, если мы ссоримся, значит, мы оба неправы. То есть чтобы по 50 на 50 брать, может быть, тогда это начало будущих каких-то мирных событий. Ну, механизм, кстати, он возникает на основании различных систем представлений. Это так называемое эгоцентрическое, когда в центре системы семейной, супружеской, отношенческой любой субъект, как бы супруг, ставит себя. То есть я сам, мои желания, мои цели на первом месте. И все должно вокруг меня, так сказать, вертеться и кружиться. Вторая система – это альтероцентрическая система, альтер, то есть другой, когда другой становится в центре этой системы, это может быть возлюбленный, это может быть ребенок, это может быть какой-то кумир, и как бы полностью жизнь посвящается этому человеку. Ну и, наконец-то, социоцентрическая система, это когда действительно, в отличие от двух других, главным, так сказать, высказыванием о мире является не я, не ты, а мы. Вот давайте, может быть, начнем разговор. Если есть звонки, я напомню, в студии телефоны наши. Значит, телефон 495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-48-94-8. Я могу повторить, значит, 495-7373-94-8 – это телефон и СМС, плюс 7-925-48-94-8. В студии представитель Межрегиональной ассоциации психологов-практиков Дамиан Синайский. Есть у нас, да, телефон. Евгения, будьте добры. Спасибо.
Здравствуйте.
Да.
Меня зовут Ольга. Я вот хочу как раз рассказать, что я когда замуж вышла, мой муж мне сказал, что мы с ним на всю жизнь вместе, и какие бы истерики и ссоры я не устраивала, но они ничего не значат, и все равно мы будем вместе. Вот. То есть он вот как раз стал, вот взял на себя, как вы сказали, центром нашей благополучной жизни, и я для себя, ну, я по молодости истерила, и, ну, как делают, наверное, это многие молодые девушки, вот, и через какое-то время я поняла, что, когда я с ним ссорюсь, все равно ничего не происходит, он меня никак не отвергает, не отталкивает, и единственное, что я делаю при этих ссорах, это я сама теряю наше время, то есть в любом случае мы с ним помиримся, и вот после этого, вот мы уже в браке 8 лет, и у нас ссор вообще нет. Ну, то есть есть какие-то обиды, но они проходят буквально 20 минут, и все. Потому что мы знаем, что, ну, в итоге все равно мы будем вместе, ну, как-то вот так.
Ольга, как вам повезло, замечательно, у вас супруг. У вас разница большая в возрасте?
Нет, у нас полгода, он на полгода меня младше.
Ой, как хорошо. Вы хоть благодарны своей свекрови? Какого замечательного мужа она вам воспитала?
Ну, мне кажется, что это он сам себя сделал таким. Потому что в его семье, наоборот, мама такая властная женщина, и... ну, мне кажется, что это не из-за его семьи, а просто вот какие-то его личная работа над собой.
Угу. Ольга, и вы, у вас дети есть?
Вот знаете, детей у нас еще нет. Еще нет, но мы тоже оговаривали все моменты, и я...
Планируете?
Тоже...
А? Планируете?
Планируем, да, планируем, и я как бы тоже все аспекты по общению с мужем для себя представляю, как это должно быть, и что мужа нельзя на второе место отодвигать. Вот.
Конечно, конечно. То есть у вас есть в каком направлении работать, чтобы семья была действительно полноценной с детьми. И вы, наверное, и детям, да, будете каким-то образом передавать какую-то вот систему отношений, уважения, как бы на своем примере.
Да-да, мне вообще очень хочется вести всякие различные традиции семейные, чтобы и дальше у нас была дружная семья.
То есть у вас будет история такая, будете вести свою историю своей семье. С фотографиями,
да, потому что у меня не было в моей семье вот этих традиций, то есть у меня довольно-таки нервная семья, и, в принципе, я ребенок неврастенник, и у мужа аналогично, у него не было таких традиций, тоже он довольно-таки с поломанной психикой, вот, но, тем не менее, мы вот друг за дружку держимся, и мы понимаем, что то, что мы ссоримся, ну, это просто мы тратим время, силы, хотя мы можем потратить их на что-нибудь другое, более полезное и приятное друг другу.
То есть муж вас излечил от вашего невротизма, как вы говорите?
Представляете, да.
Вот любовь, да, что делает, видите?
Да, да, вот просто вот один человек и вся семья в порядке.
Повезло, да. Ну, будем надеяться, что вы заслужили, и он заслужил такую замечательную жену. Вам любви и благополучия, Ольга.
Спасибо вам большое.
Всего
всем
доброго.
Счастья.
Спасибо.
До свидания.
Спасибо. Продолжим. То есть, так называемое еще такое понятие, как раздражительность и распущенность. Чем отличается раздражительность от распущенности в супружеских отношениях? То есть, раздражительность – это бывает такое вот непроизвольная несдержанность, такая вспышка, то есть, которой можно управлять, которая признается, извиняется, когда друг перед другом. Распущенность – это уже такая ориентация, как бы психологическая, что человек как бы настаивает, он самоутверждается за счет другого супруга в своей вот этой вот дурном качестве, эксплуатации каких-то его душевных качеств, терпения и так далее, и так далее. То есть получается так, что действительно распущенность – и преимущество того распущенного супруга, у которого слабее нервы, но громче голос. То есть необходимо, мне кажется, как бы пристальнее, может быть, обращать внимание на себя, наблюдать за собой и попробовать предложить супругу, вот как Ольга замечательно это сказала, допустим, в центр в семье у нее вот супруг, значит, вот как вариант, как модель поведения, почему бы и нет. То есть продолжим. Одним из самых распространенных, конечно, подходов к анализу вот причин конфликтов супружеских – это то, что конфликт, как правило, возникает на почве неудовлетворенности определенных потребностей у одного из супругов или же и у обоих. То есть такие конфликты могут быть на основе неудовлетворенной потребности в ценности, значимости своего «я», нарушение достоинства, чувство достоинства со стороны другого партнера, его пренебрежительного, неуважительного отношения, обида, оскорбление, необоснованная критика. К сожалению, это часто встречается. Конфликты, которые возникают на базе неудовлетворенных сексуальных потребностей одного или обоих супругов. То есть здесь они могут иметь различную, конечно, основу. Ну, например, какие-нибудь расстройства, пониженная сексуальность одного из супругов, несовпадение циклов, ритмов возникновения сексуального желания, безграмотность супругов, вопросов психогигиены, брачной жизни. Мужская импотенция бывает временно, женская фригидность, различные болезни супругов, то есть какая-нибудь переутомление. Конфликты, которые возникают из-за неудовлетворенной потребности в положительных эмоциях, в отсутствии ласки, заботы, внимания, понимания. Бывает так, что конфликты могут на почве пристрастия одного из супругов к спиртным напиткам, азартным играм, каким-то другим бесполезным затратам в семье. Бывают финансовые разногласия, возникающие на основе преувеличенных потребностей одного из супругов. вопросы взаимного бюджета, содержания семьи, вклада каждого из партнеров в материальное обеспечение семьи, конфликты на почве удовлетворения или неудовлетворения, потребность супругов в питании, в одежде, затрат на личные нужды каждого из супругов, благоустройство домашнего очага, с разделением труда в семье, ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми. То есть на почве разных потребностей, интересов, проведения отдыха, досуга, различных каких-то увлечений. То есть таких вот причин, которые могут подвести к этому конфликту, мы видим какое множество. И получается так, что действительно потребность должна быть удовлетворена не только, как это материально может быть, но и эмоциональная, психологическая потребность во взаимопомощи, во взаимной поддержке, взаимопонимании, удовлетворение чувства собственного достоинства, ощущение значимости, важности, власти, нежности. То есть вот каждый супруг, наверное, должен удовлетворять потребность в положительных эмоциональных чувствах. Иначе это может привести к чувству отчуждения, психического одиночества. У нас еще звонок, Евгения. Как что я вас сделал? Спасибо. Так, да, слушаем. Да-да-да, добрый вечер.
Здравствуйте. Вот я хотел бы сказать... Мне кажется, что я вообще сторонник теории Фрейда. В основном это все из-за неудовлетворенности сексуальной возникают все проблемы.
Так, в общем-то. Пока аргументируйте.
Ну, потому что даже как бы всякие там раз есть разные присказки, да, что как бы постель в мире там всегда же мужа и жену там в разных ситуациях. Все равно как бы люди возвращаются к истокам таким образом, и все, на утро у всех. У них все хорошо становится.
А то есть, как к вам обращаться, вы подскажете?
Меня Сергей.
Сергей. Да, продолжайте, Сергей.
И вот мне кажется, это как бы, ну, это основа, потому что если этого нет, то, в принципе, смысл семьи, да, он отношений между мужчиной и женщиной, он, в принципе, исчезает, потому что, как бы, сходится это, в общем-то, на этой почве, да, как бы для удовлетворения своих, в том числе, физиологических потребностей. Вот. Ну и дальше понятно, что уже как бы на втором уровне идет вот то, что нам дала, так сказать, многомиллионная там эволюция, да, то есть голова. То есть голова тоже должны как-то, головы должны дружить у мужа и у жены, то есть они должны как-то друг друга дополнять, интересы должны быть и так далее.
Сергей, а можно вот с вами подискутировать, если не возражаете?
Конечно.
Вот, значит, у меня есть клиентка в терапии, она очень такая роскошная женщина, 40 лет, у нее не складывается личная жизнь, и у нее достойный мужчина, но вот как-то она хочет выйти замуж, родить детей, но не складывается. И вот сейчас она встречается с мужчиной, достойный мужчина, который она вот просто тает, растворяется в этой любви, но сексуального оргазма она не испытывает, она имитирует этот оргазм, но... Она в него влюблена. Душевная близость, то есть вот просто без ума. Вот как вы можете это объяснить?
Вы знаете, я считаю, это до тех пор, пока у нее этот оргазм не наступит настоящий. И все это пойдет сразу прахом, потому что...
Как только она хочет мужчину,
любой ценой заполучить. Там она на все что угодно пойдет, там и будет имитировать, но все равно природу не обманешь, как говорится.
Сергей, вас могут обвинить в мужском шовинизме. Давайте я, знаете, объясню вам.
Почему? Я не с точки зрения женской, это точно так же, но, наверное, то есть, когда женщина как бы может себя реализовать в постели, то ну что еще надо, все.
Нет, смотрите, Сергей, дело в том, что вот это вот такая ловушка, которую, допустим, вы попадаете, мы все попадаем, мужчина и женщина по-своему попадают. Знаете, в чем дело оказывается? Просто вот эти основные потребности у мужчины и у женщины в браке, они различаются. То, что вот вы поставили на первое место, допустим, половое удовлетворение, оно соответствует именно мужским потребностям. У женщины на первом месте потребность в нежности, Допустим.
Дети, у женщины дети.
Хорошо, дети.
Если детей нет, то тогда как бы, то есть вот эта физическая потребность, она перерастает в детей потом, понятно, что это как бы становится связующим звеном.
Так, но семья сохраняется, любовь, отношения сохраняются?
Любовь сохраняется, но бывает так, что, знаете, мужчина встречает потом там другую, ну все... Все по новой, как бы, и поехали. А в принципе, для женщины, то есть женщина себя реализует через, как бы, так же, как и мужчина, наверное, через физиологию, но и главное через детей. То есть, если у нее нет детей, то, конечно, это для женщины это просто катастрофа. Вот. И Тем более 40 лет там, ну...
Ну, а для мужчины, же. Для мужчины такая же катастрофа, давайте...
Ну, для мужчины я бы не сказал, мужчина-то как бы он все равно там, он может, как бы, если он способен, ну, у него, скажем так, мужчина-то не рожает, правильно, мужчина только отдает там семя свое, а рожает та женщина, она после 30 уже там начинается осложнение там, и только через доктора и так далее, поэтому, конечно, женщине в этом... Это сложнее.
Сергей, с вами вот Евгения не согласна, как бы звукорежиссер, я тоже не соглашусь, но вот видите, у вас такая, так сказать, мужская, центричная такая вот...
Материалистическая.
Да, такая философия. Но поверьте, действительно, вот если любовь, то в понятии любви, как вы понимаете, кроме такой телесной близости, интимной близости, которая очень важна, я с вами абсолютно не согласен, но также важна вот очень душевная близость, такая вот, когда вместе и хорошо. То есть,
душевной близости не может быть без сексуальной близости, я так считаю.
Правильно, а сексуальная близость может быть без душевной близости.
Тогда может это быть, уже... да, вот. Но вот. Все равно она должна быть, поэтому я говорю, что это, от этого все исходит. Потом уже...
А никто люди... не отрицает, никто не отрицает. Вы поймите, в наше время женщины намного, кстати, активнее, темпераментнее и роскошнее, и как бы прекраснее, что ли, чем мужчины. Вот мы соответствуем, как вот вы считаете, женским понятиям мужчины благородного, достойного, ответственного, заботливого? Как вот?
Не, ну я согласен, что идет феминизация. В принципе, мужчины, как бы, наверное, скоро будут уже не нужны, потому что дети будут рождаться пробирка,
хорошо,
так сказать.
Хорошо, хорошо, Сергей. Хорошо, спасибо большое, удачи вам, всего доброго. Значит, продолжим. Вот по поводу потребностей, различия этих потребностей. Это, значит, у мужчин, я уже говорил, половое удовлетворение, у женщин нежность. На втором месте спутник по отдыху. Вот мужчине нужна женщина, естественно, как вот партнерша по отдыху, с кем можно поразвлечься, отдохнуть. У женщины потребность в беседе, собеседник, возможность поговорить. Видите, вроде бы какие-то оттенки, но очень разные. На третьем месте у мужчины потребность, чтобы жена была привлекательной женой. У жены, у супруги, на третьем месте честность и открытость. Видите, опять вот различия. На четвертом месте у мужа, что жена домохозяйка, ведение домашнего хозяйства. У супруги финансовая поддержка со стороны супруги, супруга. На пятом месте у мужчин, ну, все мужчины, наверное, любят, чтобы ими восхищались, то есть, соответственно, восхищение на пятом месте у женщины, чтобы муж немножко хотя бы был посвящен семье. То есть, понимаете, потребности мужчин и женщин различаются. Поэтому нет ничего удивительного, да, что вот трудно приспособиться, мы об этом чуть позже будем говорить, в супружеской жизни. То есть муж действительно вот может иметь добрые намерения, так же, как и супруга, удовлетворять потребности своей жены, но со своей колокольни. То есть он считает, что потребности жены сходны с его собственными, то тогда, конечно, постигать неудача и супруга, и супругу, соответственно. То есть именно... Понимаете, часто вот эти вот конфликты могут возникать, вот неудачи в отношениях, именно в удовлетворении этих супружеских потребностей не потому, что специально кто-то вот конфликтует и как бы осознанно, а просто вот незнанием потребностей друг друга, а не только лишь какой-то там амбициозностью или самолюбием, или какими-то диктаторскими моментами. То есть действительно надо понимать супруга как полностью отличного от вас человека. Действительно, да, вот мужчина и женщина, говорят же, разные планеты. Здесь как что-то вот в этом есть. Соответственно, вот это я считаю очень важным. Значит, продолжим. Я напомню, телефоны в студии у нас, ну, сейчас у нас заканчивается первая половина. Если будут звонки, то, пожалуйста, готовьтесь. В следующей половине мы продолжим. Телефоны в студии 495-73-73-94-8. СМС плюс 7-925-4-8-94-8. В студии представитель Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе» Дамиан Синайский. Давайте мы сделаем небольшой перерыв на новости, и мы с Евгением продолжим уже после новостей.
Вместе с психологом. психологом.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами сегодня Дамиан Синайский. Меня зовут, я представитель Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе». Я веду сегодня эфир в одиночестве, поэтому я прошу поддержать меня звонками, обсуждениями. У нас очень интересная тема — супружеские конфликты. Значит, в студии мне помогает, без нее я, наверное, вообще бы не справился, утонул бы, очаровательная Евгения, звукорежиссер. Она будет принимать звонки. К сожалению, вот я бы рад был, чтобы она поучаствовала в передаче, потому что тема такая актуальная. Но я думаю, в следующий раз. Телефон в студии 495 73-73-94-8. Повторюсь, 495-73-73-94-8. СМС плюс 7-925-48-94-8. Вот звонок у нас появился на экране. Евгений, спасибо.
Добрый вечер.
Давайте, добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, если возможно.
Да, меня зовут Андрей. Uh-huh. А у меня вот вопрос вот по теме вашей передачи. Насколько возможно, что вот дети, ну как бы уже взрослые дети, когда вырастают и заводят семью, насколько они ориентируются при этом на те отношения, которые они видели в своем детстве среди родителей? То есть можно ли говорить о том, что иногда подсознательно копируют просто?
А можно будет, я вот, вы немножко, можно чуть-чуть повнятнее телефон? Повторите, пожалуйста, вопросы какие-то, я, это важно, очень важный вопрос, я что-то, чтобы правильно понял. Давайте.
Насколько взрослые дети, так, когда вырастают и создают свою новую семью, насколько они копируют своих родителей?
А, отличный вопрос.
И приносят в новую семью те, например, конфликты, которые были у их родителей, точно такие. То есть нам передается это, грубо говоря, по наследству или нет?
Это отличный вопрос. Вот, спасибо. Мы можем с вами обсудить это в прямом эфире, если вы не возражаете.
Да, давайте, с удовольствием.
Давайте. То есть есть такое, значит, есть такое направление психологии, так называемая психогенеалогия, где действительно вот эти вопросы рассматриваются. И притом такие попадания удивительные, вот с точностью, вот один в один сценарий, жизненный сценарий родителей повторяются в жизненных сценариях детей. То есть здесь есть какая-то определенная, здесь есть какая-то определенная, не просто определенная закономерность, но она обусловлена не только генетическими какими-то моментами, но она обусловлена, видимо, вот этим, так скажем, сценарием, который родители, ну, не навязывают, а являются как бы примером для детей. Дети это усваивают бессознательно. Притом часто бывает, очень часто бывает, когда пример, в общем-то, отрицательный. То есть, допустим, мальчик вырос в семье, где очень авторитарный отец и, допустим, мягкая мама. И он как бы впитал и мягкость мамину, и вот эту авторитарность, и сказал, и говорит себе, я никогда не буду как отец, допустим. Но приходит время, особенно это бывает после 30, после 40 лет, вот эти, если это не проработать с психологом, не осознать, это бессознательно вылазит, и вот я это часто встречаю в практике, когда человек говорит, вот я не знаю, вот отец во мне, как будто проснулся отец. То есть я, говорит, стал таким, могу проявить такую несдержанность, грубость и так далее, и так далее. То есть бывает так называемое еще такое понятие, как невроз судьбы. Когда вот несчастливые, допустим, у мамы там разведенный брак, у дочки разведенный брак, у внучки разведенный брак, допустим, разведенные отношения, если вот к нашим супружеским отношениям. Поэтому это очень сильно влияет. Есть, ну, у каждого, конечно, по-разному, но, безусловно, то, что так впитывается с самого глубокого детства, это потом в социуме повторяется. Есть у вас что-нибудь сказать?
Я вот хотел понять, что если человек вот осознал действительно, да, уже, так сказать, находится в более-менее зрелом возрасте, старше, да, там, 30, под 40,
да,
если пришло осознание того, что вот действительно как бы просто бессознательный сценарий выполняется,
да, да,
того, что
верно.
Увидел в детстве.
Да.
А дальше получается как собака, которая как бы все понимает, но сказать ничего не может. То есть можно ли это исправить? И как? Это надо ходить к психологу или можно самому так
погрузиться? Здорово. Вы очень такой подготовленный слушатель, и вы очень хорошо уловили мою мысль. Совершенно верно. То есть такое понятие, как паттерн, да, сценарий, жизненный сценарий. Мы можем его, ну вот сейчас у нас видео-то есть уже, к счастью, но я вам просто обрисую, вот смотрите, вот круг нарисуем, и сделаем стрелочки, да, по этому кругу. Вот мы как бы ходим по этому кругу, повторяя сценарий своих пап и мам, а может быть даже бабушек и дедушек. Соответственно, по кругу. Мы начинаем осознавать, но так как мы внутри системы, мы внутри собственной психики, собственной души, внутри собственного сознания, мы не можем выйти за пределы и посмотреть себя со стороны, даже если мы это осознаем, но мы все равно это будем повторять. И здесь необходимо присутствие специалиста, который, ну, естественно, грамотного, квалифицированного, чтобы именно был ваш специалист, который вас понимал, и вы его, чтобы понимали. И вот этот специалист с помощью своего опыта, значит, знаний, понимания вашей ситуации, он может вот этот паттерн как бы из середины стрелкой можем разорвать этот паттерн и создать этот сценарий новый, на новом месте, более счастливый, более гармоничный и для своих детей, и для своих внуков, взяв самое лучшее. Это возможно, это одна из методов, одна из сутей именно работы психологов – изменить жизненный сценарий, изменить ложный сценарий, изменить вымышленный сценарий, изменить трагический сценарий, изменить разрушительный сценарий. Это вот одна... Вы очень хорошие вопросы задаете, спасибо вам огромное. Давайте продолжим, если у вас будет интересный вопрос.
Ну, да, но вот, а если как бы вот пришло понимание, то есть я просто сошлюсь, я одно время очень слушал, такой есть Михаил Лобковский,
да,
психолог,
да,
довольно,
да,
известный на «Эхо Москвы», на «Столице ФМ». У него были интересные передачи на эту тему, похожую,
так,
да, немножко.
Так.
Вот, и я как бы в какой-то момент понял, что то, что вот у меня происходит в семье, это вот, ну, вот действительно это невротические отношения, которые достались целиком вот из-за
вот видите, да.
И чего делать, непонятно, и, может быть, уже проще действительно разорвать и попробовать сначала их.
Нет, сначала, вот сначала разрушать не нужно. Нужно взять все-таки трансформировать, надо трансформировать. А у вас был опыт работы с психологами?
Да, не небольшой, но был.
Удачный?
Даже, наверное, да, все-таки.
Помогай.
Мне кажется, удачный, потому что вот...
Угу.
Все стало спокойнее, как бы, да,
так,
то есть хотя бы совсем уж, то есть какое-то время это был ужас, то
так,
есть вот прямо вот ужас.
Угу.
Сейчас все это как бы более спокойно, но все равно, то есть я фактически не живу с женой, то есть мы там можем не видеть по несколько месяцев, так сказать,
угу.
при этом ребенку 11 лет.
Вот это да, вот это
и
да.
И как бы я примерно смотрю, а ее-то родители живут точно так же.
Сочувствую,
и
да.
И всю жизнь, да, так прожить, на,
да,
самом деле.
А и вы не хотите быть... продолжить, действительно, попробовать уже, так скажем, качественно, что ли, изменить? Потому что мы же все... Вы знаете, у нас одна жизнь, она единственная бесценна. Не хотелось бы ее тратить на какие-то там политику, экономику, какие-то вот эти непонятные обсуждения. Мы хотим радоваться жизни, мы хотим наслаждаться жизнью, мы хотим полноценно жить жизнью. Ну, давайте мы, если обращаемся по малейшим поводам к специалистам другого профиля, язык изучать, к репетитору идем, знания получаем в университете, там болячки лечим, больницы. Почему бы нам не прийти к психологу, к грамотному, еще раз повторяю, и не попытаться изменить? Получится ведь, как вы считаете?
Я вот не знаю, что уже было столько попыток, потому что на самом деле надоело уже как-то вот с одной стороны.
Что
в какой-то момент...
А вы говорите удачно.
В какой-то момент становится хорошо, а потом все возвращается...
Нет, вот, только... Это ловушка, потому что здесь, видимо, или у вас излишне большие ожидания от психолога, психолог тот же человек, он не манипулятор, или же психолог немножечко, ну, бывают разные психологи, значит, я сейчас не буду вдаваться, но здесь именно психолог должен вас привести к своей свободе, он не должен привести к зависимости от себя, потому что когда вы в терапии, у вас все хорошо, как только вы уходите из терапии, свободное плавание, у вас симптоматика возвращается. Это как бы такой обоюдная вина. Именно суть терапии, вот психологически, как я это вижу, чтобы дать свободу, помочь обрести свободу, изменить, участвовать в изменении этой жизни, я могу сколько угодно привести пример, в том числе из своей практики, и отправить человека в свободное плавание, чтобы он уже шел по нарастающей. Попробуйте еще раз, я только вот это могу порекомендовать.
Ну да, давайте попробую, спасибо.
Вот. Вам спасибо, очень интересный вопрос, удачи вам. Очень были разные вопросы были, а Евгений, нельзя поднять вот эти вопросы? Там вот было, я просто хочу слушателей, вот чуть-чуть я его упустил. Ага. Так, секунду, там где Платон, нет, еще. Так, вот это, да, вот я прочитаю, чтобы слушатели, есть вот у нас разные слушатели, и в потоке у нас есть те, которые действительно интересуются, но те, которые интересуются по-своему, это тоже наши слушатели, я считаю, что им тоже голос надо дать. Следующее, вот он бред несет, есть такое понятие, как кросс-докинг, везешь в Белоруссию и там меняешь документы, спросите его, как у него с Платоном сейчас. Вот, значит, и так далее. То есть вот такие тоже у нас есть слушатели. Если у вас есть какие-то запросы, вы можете позвонить в прямой эфир, мы можем и разобраться с вашим кросс-докингом. Это тоже, возможно, интересно. Продолжим. У нас звонок в прямом эфире. Слушаем вас.
Здравствуйте. Да. Меня зовут Александр.
Да, Александр.
35 лет, Москва. В принципе, супруга тоже москвичка. Вопрос у меня следующего содержания. То есть мы женаты уже примерно лет 7. Uh-huh. Точно не вспомню, мой кинет, не гораздо помню. Uh-huh. Ребенок 3 года. Вопрос в следующем. У меня такое ощущение, что женщина, в принципе, когда в семье все хорошо, женщина все время начинает как гайки закручивать. Uh-huh. Да, то есть все время пытается построить человека там, а давай ты сегодня выпьешь еще чуть-чуть поменьше, там, да, хотя я, в принципе, не шибко злоупотребляю алкоголем, uh-huh. но бывает там в компаниях, а давай вот сегодня это, давай вот это. И вот потихонечку-потихонечку uh-huh. со временем находишь себя в каком-то совершенно чужом мире. Uh-huh. То есть если это раньше был твой мир, состоящий также из твоих интересов, как и ее, то со временем какой-то непонятной причине начинает все это дело перевешиваться. Uh-huh. И вот что делать в этой ситуации? То есть, либо, может быть, я просто как-то критично к этому отношусь, как-то по-другому?
Нет, Александр, я думаю, вы очень более чем грамотно и рассудительно относитесь к этой ситуации. Это как раз вот то, что мы уже немножко говорили. Это когда свое видение супруга, ну, в данном случае вот супруга, ваша, она свое видение пытается потихонечку-потихонечку, как вы говорите, закручивать гайки. Вы сделали один уступку, она продолжает. Вы сделали следующую уступку, она опять продолжает. То есть это такая, к сожалению, классическая ситуация. И здесь, возможно, у нее действительно это опыт от своей мамы, возможно, это от подруг, возможно, она действительно
совершенно,
хочет...
Совершенно с родителями не коррелируется. То есть я uh-huh. очень плотно общаюсь и с тестем, и с тещей, и у нее в доме совершенно все по-другому. И, наверное, изначально принятие решения о возможности как бы uh-huh. женитьбы было исключительно после плотного знакомства с родителями, знакомства с их бытом.
Я имею в виду, откуда у нее тогда такие страхи вот из-за алкоголя, что вы можете там, если она так закручивает гайки, значит, у нее определенный страх есть, что вы можете со временем там, ну, я не знаю, больше зависимость от алкоголя, или откуда у нее эти страхи тогда по жизни?
Что ну, вы... наверное, у каждой женщины есть страх по жизни, что...
Правильно, но мужчина... на чем-то основан. У многих это основано, условно говоря, на примере своего отца, там, брата, свата. Вот как вы считаете, откуда у нее могут быть эти страхи?
Нет, все контролируют себя. То есть откуда это идет, совершенно непонятно. Такое ощущение, что вот человек, прожив определенный период своей жизни под родительской опекой, со временем вырвавшись, начинает все строить с точностью наоборот.
Тоже как вариант. А и вы как, в этом смысле, как подопытный кролик, получается, что ли, что, с которым она...
Ну, может... я не могу сказать, что я прямо так согласен быть подопытным кроликом. То есть, извиняюсь, не особо не сделаешь подопытного кролика.
Но... Я надеюсь.
Идя на какой-то компромисс, идя на какие-то уступки, с каждым годом понимаешь, что эти уступки становятся все, шаги все шире и шире.
Хорошо, а как вы считаете, во что это может превратиться, вот если это продолжить этот ряд до крайности довести, во что это может вылиться?
В такой жесткий беспринципный каблук.
Каблук.
Или так, или никак.
Или с вашей стороны конфликт, да, вы можете просто как бы то, что называется, выйти из себя.
Ну, то есть категоричность, отсутствие всякой подвижки на компромисс.
А вы пробовали или с ней беседовать, Александр, супруга?
Да.
Пробовали? И что? Понимание какой-то обратной
действует
связи?
Действует, но ненадолго.
Ненадолго.
Буквально, если твердо поговорить, так вот совершенно спокойно, рассудительно, без криков, без всего, хотя и криков-то это не часто бывает, ответ такой вот какой-то баланс находится, ну, буквально там на месяц до какого-то очередного там момента, который связан, там, ну, например, там, с длительным задержанием на работе. Там,
а то есть разные причины, поводы бывают разные, да, за счет чего он может?
Абсолютно.
А тогда, может быть, вот эти домашние советы, семейные советы, вам просто почаще делать раз в неделю, там просто проговаривать по душам какие-то моменты и как бы на опережение играть и какие-то конфликты снимать? Как вы считаете? Как вариант?
Ну, я думаю, что если превратить это в рутину, то это может потерять какую-то остроту общения. То есть,
если... А если сделать эти домашние советы как творческие какие-то, творческие обсуждения последних успешных каких-то, не только лишь отрицательных, но и каких-то успешных событий в своей жизни?
Ну, в том случае, когда работаешь там до 10, до 11 вечера, и приходя домой, собственно говоря, готов поесть, там, перекусить
и спать. А вот, допустим, бывает у вас общение такое неформальное, по душам, с радостью, со смехом, вот когда так обсуждаете? Вот насколько это вот такие форматы?
Ну, крайне редко, в основном.
А, понятно. Да. Ну, может быть, тогда в этом тоже одна из причин. Тогда, может быть, действительно, вот эти форматы, чтобы именно было и вам, и, может быть, она тогда придирается таким образом, то есть она, может быть, ищет какого-то внимания к себе. Если вы, то есть она испытывает недостаток внимания со стороны вас, потому что вы действительно как бы кормилец, зарабатываете, допоздна работаете, и не достает внимания, таким образом, может быть, она опять-таки бессознательно провоцирует вот вас через вот эти какие-то конфликты, чтобы вы больше уделяли ей время и внимание. И еще такой момент. Вы не пробовали обращаться к специалисту, к психологу?
Нет, нет, она достаточно таких, скажем, классических советского воспитания, поэтому для нее это все является таким вот западным вариантом. В свое время я попал, ну, на настояние своей тетушки, посетил несколько раз психолога, но, честно могу сказать, что не получил какого-то, наверное, открытия для себя вообще.
Ну, понятно, понятно. Но я согласен, то к психологам у нас идут только продвинутые такие образованные люди, которые именно хотят действительно без таблеток, без укольчиков как-то так изменить свою жизнь. Но попробуйте тогда просто вот эти разговоры не только лишь говорить, когда вот гром грянет, когда вот конфликтная ситуация или еще что-то, а попробуйте ввести в образ жизни ваш какой-то формат, где вы можете общаться от души с смехом, обсуждая, наслаждаясь там как-то так, веселясь, может быть, где-то неформальной обстановке. И внутри этого, как бы, между прочим, проговаривать. Вот, ты знаешь, эта неделя у меня будет сложная, я буду допоздна задерживаться, иногда я могу себе позволить там выпить и так далее, и так далее. Но ты не беспокойся, это как бы в рамках таких вот моментов. То есть вот в таком доброжелательном, чтобы не было, я согласен с вами, чтобы это не было занудством и рутиной, но тогда не нужно, надо тогда расширить это пространство общения, именно наполнить его вниманием, доброжелательностью и вот какими-то такими вот творческими, что ли, моментами. Попробуйте, может быть, это поможет.
Понял, спасибо.
Вам спасибо, всего доброго. Вот, я продолжу тогда. У нас еще есть звонок. Я продолжу все-таки немножко. Если вы можете повисеть на звонке, просто очень важная тема, и у меня много информации. Или же, как, Евгений, возьмем звонок? Давайте. Хорошо. Да.
А, добрый день, да, добрый Михаил, Москва.
Да, Михаил, добрый вечер.
Я послушал слушателей, тоже женат, но, знаете, пришел к такому выводу, что, по большому счету, если есть проблемы, да, и супруга, допустим, не справляется, конечно, людям лучше разводиться. Мое такое мнение.
Так.
Вот.
Лучше не разводиться в каком случае?
Я говорю, лучше разводиться, потому что если, конечно, вот постоянно такие проблемы, скандалы, то людям, конечно, лучше вместе не жить. Это мое мнение.
Почему у вас такое мнение? Почему вы не хотите бороться за свою любовь? Вы же влюбились в эту
девушку? Нет, я-то понятно, что я борюсь за свою любовь, но так. Если рассудком, да, мы мужчины думаем рассудком своим, а не эмоциями стараемся думать, то все-таки не нужно мучиться, когда твоя другая половина по каким-то моментам начинает тебя мучить, не понимать, и как вот предыдущие звонили слушатели, говорили, что там могут устраивать истерики или гнут постоянно свою линию. Ну, мне как-то кажется так. Хотя свою жену я люблю, и как бы, да, у нас, естественно, бывают проблемы в отношениях у жены, допустим, у моей авторитарный характер, поэтому и я как бы не тяжело с этим мириться, потому что хочется тоже гнуть свою линию. Но она как бы в этих отношениях всегда побеждает в основном.
А вам это нравится, Михаил?
Нет, мне это не нравится. Внутренне просто у нас еще и как бы ребенок родился маленький, поэтому мне это не нравится.
Но вы пытаетесь как-то вот найти какие-то, ну, как бы обогатить, что ли, отношения, изменить в ту сторону, которую бы вы хотели ее изменить, эти отношения?
Знаете, я не знаю. Как бы у нас есть общие точки соприкосновения, но все равно по каким-то моментам я с ней не соглашаюсь, поэтому, естественно, это как бы определенное напряжение может вносить в отношения.
Но подождите, Михаил, вы, с одной стороны, вы говорите, что лучше развестись, с другой стороны, вы говорите, что вы будете бороться за свою любовь.
Вы знаете, в том-то дело, что...
Так.
И предыдущие слушатели, просто действительно мы любим своих жен, и что-то нас удерживает, и мы как бы не идем к этому шагу, чтобы развестись, понимаете? Поэтому держимся за эти отношения, потому что, опять-таки, естественно, если бы чувств не было, то бы и не жили, но когда вот так вот, если...
Нет, а почему вы призываете, вы призываете других...
Мне кажется, что да, если думать головой, то зачем мучиться?
Не, Михаил, я прошу прощения, я буду перебивать, чтобы у нас был плотный. А почему-то вы призываете, вы сами боретесь за любовь, а других призываете разводиться. Пусть и другие борются за свою любовь.
Ну, это просто как рассуждение мое, не знаю, может быть, ваше мнение услышать на это
еще. Хорошо, я это, вот сейчас я как раз это готовлюсь сказать. Очень хорошо, у нас время заканчивается. Если вы еще подождете 3 минуточки, я вот как раз к этому и хочу вернуться. Каким образом сохранить отношения и развивать эти отношения? Значит, спасибо большое, Михаил. Вот мне Евгения очень интересный вопрос показала. Значит, здравствуйте, Дамиан. По-моему, это называется одним понятием «любовь прошла, завяли помидоры». И зачем тогда жить вместе и портить друг другу жизнь? Татьяна. Ну, я... Ой, Татьяна, вот какие коварные женщины, иногда бывают такие вопросы интересные и провокационные. Эта тема на целый эфир, Татьяна. Я, наверное, и соглашусь, и не соглашусь одновременно, потому что вот как сейчас Михаил сказал, что за любовь надо бороться, если это любовь, если это была любовь, чтобы потом не сожалеть. Как это ни странно, когда вот по-настоящему бывает любовь, брак, и потом развод, и другая любовь, то там уже идет по какой-то наклонной плоскости, не знаю почему. И в итоге, кстати, очень часто бывает, когда к первой любови возвращается. Помните, да, сейчас это распространено, когда соцсети, это же, вот, Евгений, вот я думаю, тоже встречались, как, это была большая проблема соцсетей, когда они появились, что начали встречаться одноклассники с одноклассницами спустя 10-20 лет, и очень много разводов было, очень много было разводов, как, потому что женились на своих вот первой любви в школе и так далее, и так далее. Даже, я сейчас не помню эту статистику, но это вот как бы документальный факт. Так что, Татьяна, я желаю, чтобы у вас была любовь, и она ни в коем случае, ну, как бы, только лишь расцветала. Вот. Я продолжу. Значит, и мы тогда дальше, если будут еще звонки, я постараюсь ответить на эти звонки. Значит, напоминаю, телефон студии 495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-48-94-8. В студии в прямом эфире Дамиан Синасики. Я представитель Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе». И со мной в студии мне помогает очень так ярко и, значит, успешно Евгения. Спасибо, Евгения. Значит, как сохранить супружеские отношения, знаете? То есть я вот поговорю о благоприятных качествах супруг, которые нужно, наверное, развивать. Например, это отсутствие страха, тревожности, адекватная самооценка, уравновешенность, ориентация на поиск и умеренную склонность к риску, значит, высокий уровень самопринятия, Реально смотреть на противоречия, не строить иллюзии, надежду на случай, не избегать трудностей, не впадать в отчаяние, познавать психологию партнера, знать цену мелочам всяким, быть терпимым, уметь упреждать желания, потребности партнера, иметь чувство меры, контролировать свое поведение, свою речь, осознавать причины и последствия супружеской неверности, стремиться к единым подходам к воспитанию детей, адаптироваться друг к другу, к сотрудничеству, к сексуальной темпераментности, к семейным ролям, к потребностям. То есть главное понятие, мне кажется, это любовь, терпение и прощение. И все у вас будет хорошо. Спасибо вам. Всего доброго. Спасибо, Евгений.